Вот так что, уважаемые коллеги, я должен начать с того, что вот та работа, которую я собираюсь вам рассказать, она представляет собой намного меньше как бы продвижения, чем то, что мы здесь слышали, потому что это очень глубокий мир, это самое начало этой работы. И это начало, на самом деле, возникло лишь потому, что вот благодаря нашему уважаемому капитану Владимиру Петровичу Носкову мне удалось видеть, как вот этот замечательный робот, с моей точки зрения, я отвлекусь на секунду, это один из лучших сейчас реализаций действительно полностью автоматической мобильной машины, которая ездит где только можно. И мне довелось просто присутствовать на его испытаниях. И стало понятно, что вот помимо полного оснащения этой машины и дальномером, и камерами, и навигационной системой здесь полностью, всех трех, значит, степенной, так, полная навигация, построение карты, работа с картой, все он умеет делать, но тем не менее, вот именно профильная проходимость, не всегда возникает ясность, и в частности, вот трава такая, высокая, глубокая трава, она с помощью дальномера не распознаваема, а с помощью уже вот телевизионного зрения, что сейчас делается, там задачи тоже непростые. Возникла просто как альтернативный вариант попытка посмотреть, а нельзя ли использовать хорошо известные в жизни вот системы спектрального анализа. И это вот просто одна из проблем, ради которой, собственно говоря, эта работа и началась. Я позволю себе несколько слов сказать об истории вот дистанционного зондирования Земли, потому что вот то, что здесь мы сделали, как бы основывалось вот на этом опыте. Тут несколько просто интересных фактов, взятых вот из этой работы, найденной в интернете. По 25-летней истории Landsat, это спутник, который фотографировал Землю. Значит, крайне интересно то, что вот наш спутник, когда он был запущен, породил и НАСА, и DARPA. На следующий год были организованы именно эти две фирмы. Но НАСА было переобразовано из авиационной системы. И вот тогда же НАСА поставила вопрос, как научный вопрос, не стоит ли заняться мониторингом Земли. Вот именно смотреть на Землю. Вообще, американцы, собственно говоря, первыми начали аэрофотосъемку, и начал это и аналог нашего Пастухова, вот военного топографа на Кавказе, знаменитого, потому что ему было, американскому аналогу, было поручено сделать карту Гранд Каньона, а это там отвесные стены, и, в общем, он придумал аэрофотосъемку, и на этом там даже памятник ему стоит. Так вот, они были готовы как бы к мониторингу. Ну и вот возникло тогда, вот в 60-м году, вот это понятие спектральная сигнатура. До сих пор не ясно, является ли действительно спектральные свойства объекта того или другого его как бы подписью. Это непонятно, и это идут споры до сих пор. Можно ли вот однозначно как бы вот этой сигнатурой описать. Ну, название осталось, оно все время используется. Любопытный еще момент, который стоит отметить, что там три университета, не буду их перечислять, американские, по своей инициативе начали вот смотреть и именно мониторинг Земли в спектральном классе. И вскоре в Америке возникло большой неурожай зерна, связанный с болезнями растений. И вот тогда начались уже работы финансируемые для того, чтобы просто вот сначала на самолетах, на еще аналоговых системах смотреть на вот схожесть полей. И любопытный момент. Вот мне довелось просто быть свидетелем разговора. Такой был замечательный человек. Вот в моей жизни пересекся я с ним. Юрий Константинович Ходоров, ну, это создатель вот. Один из создателей евпаторийской большой антенны, он рассказывал Святославу Васильевичу Келдышу с таким большим воодушевлением, что вот американцы с помощью спектрального такого зондирования Земли научились предсказывать урожай. и свою, значит, торговую политику направлять вот по этому предсказанию. И вот в частности в этой статье написано, что в 71 году они с 6% ошибкой за 6 месяцев предсказали наш советский урожай зерна. Это вот была первая как бы работа, связанная вот с, ну, спровоцированной этой болезнью растений и крупным неурожаем. Кроме того, у них была большая работа следующая, тоже финансируемая, ну, связанная с загрязнением Великих озер. Может быть, вот люди старшего поколения помнят, это была одна из гримас капитализма, что Великие озера стали как бы ядовитыми. Вот это тоже там все было сделано из аэрофотосъемки из этого. И в конечном итоге вот возник вот этот способ дистанционного зондирования Земли, который перешел уже потом и на спутниковую систему. Мы очень хотели посмотреть, можно ли вот этими средствами, которые отработаны, которые, возможно, даже можно купить, можно ли вот посмотреть в спектральном широкоспектральном диапазоне не RGB, не три канала цвета, а вот полный канал цвета, значит, посмотреть вот на то, что находится перед роботом, непосредственно перед мобильным роботом. Ну вот здесь эта классификация хорошо известна, и просто демонстрируется, что именно мы хотим, значит, гиперспектральный, пассивный, а не активный. Ну вот в видимом ультрафиолетовом и ближнем ИК хотелось бы, фотографический, телевизионный или фототелевизионный. Ну и наконец, чтобы он был легким, мобильный, чтобы он мог быть переносимым и так далее. Вот такой мы хотели иметь прибор. Что же выяснилось? Выяснилось, что его нету. Оказалось, что вот все, что делается в такой спектральной гиперскопии, делается как раз для дистанционного зондирования Земли. И это, сейчас вы поймете почему, не годится совершенно для нас. Ну, а что там делается? Ну, просто я думаю, что в этом зале достаточно большое число людей, которые это понимают, и, может быть, это можно пропустить. Но так или иначе, скажу просто коротко, что вот дистанционное зондирование, вот гиперспектроскопия происходит следующим. В результате одного отсчета вы получаете вот такую плоскость. Значит, пространственная координата и спектральная координата. А вот за счет там движения или качания этого устройства, ну, скажем, движения самолета или движения спутника, или вот качание прибора, как у Носкова вот дальномер, строится вот этот гиперкуб. Потому что каждая точка этого куба – это вот яркость. Либо, ну, яркость на фотоприемнике. А что она собой представляет? Ну, вот она представляет там две координаты по пространству и одна координата по спектру. И вот картина спектра, вот она получается вот такой. Вот является ли это сигнатурой какого-то предмета, или просто вот в данный момент при данном освещении и так далее, это вот до сих пор не ясно. Ну и вот выяснилось, что все эти сигнатуры, которые получаются с дальнего расстояния, совсем не те, которые нужны нам. Первое. Второе. Программное обеспечение, которое там есть, и сами приборы, они тоже не те, которые нужны для этого вот маленького мобильного робота. И, наконец, цена всех этих средств, она непосильна. Вот программное обеспечение нормального дистанционного зондирования Земли, это несколько миллионов, считается, евро. Значит, ну, здесь принцип этого получения такого гиперкуба. Имеется щель, через нее проходит свет, вот просто щелевая диафрагма. Потом она там коллиматорным объективом, перед ней и за ней стоит объектив, попадает на, значит, спектральный элемент, либо призма, либо, значит, вот решетка дисперсионная. И на матрицу вот приемную приходит уже набор вот для каждой точки щели, для каждой вот координаты X приходит свой набор для каждой координаты, приходит свой набор лямбда. Значит, в разных вот координатах этой щели мы получаем, если мы смотрим на одно и то же, то это будет просто идентичные картинки. А если вот поле зрения, значит, в поле зрения разный объект, то будет разный. Вот здесь зондирование Земли – это большие площади со своими особенностями. Ну, как было написано, а зондирование пространства перед роботом – это маленькие площади со своими особенностями. И вот важный момент, вот это вот обычный прибор для зондирования Земли, выпускаемый, у нас вот упоминал Сергей Михайлович Родионов, вот такая команда есть, высшая отчасти из УПМ в свое время. Вот эти все приборы, значит, для дистанционного зондирования Земли, вот они всегда держат в своем составе две камеры. Одна камера получает спектральную составляющую, а другая камера получает зрительную составляющую. И дальше они вот накладываются одну на другую. В этом как раз свойство программного обеспечения. Нам этого совершенно не хотелось. Нам хотелось иметь одну единственную камеру, которая дает нам и спектр, и изображение. Ну вот это в каком-то смысле в первый раз вот удалось получить. И, собственно, об этом я вот и коротко хочу вам рассказать. Значит, ну вот оптическая схема, я его уже на словах упомянул. Фактически это три объектива, два объектива перед щелью и после нее, и объектив самой видеокамеры. Вот свойства стекол, этих свойства, значит, что здесь поставить, вот это все надо было, и какую камеру взять, это надо было все в каком-то первом приближении получить. Ну да, это здесь вот получается в результате вот этот гиперкуб. И вот первый слой здесь, значит, это как разительное изображение. Но он получается чисто программным переворотом вот этих слоев, которые получаются на каждом отсчете, ну, в другую структуру данных, которая формирует уже вот такие плоскости этого куба. Значит, ну вот в результате мы поставили перед собой задачу. Просто перед собой, ни за какие деньги, это все было сделано за собственные деньги вот моего соавтора Овчинникова Андрея Михайловича, который своими руками все это сотворил, а сюда, к сожалению, приехать не смог, то бы он это все рассказал. Значит, надо было выбрать камеры и другие элементы. Ну и вот и задача была поставлена следующим образом. Мы не хотели сделать прибор, который хотим поставить на робот, потому что мы еще сами не понимали, ну и что поставим, скомплексируем как-то со зрением, там, с дальномером, а что получим. Поэтому хотелось сделать макет, мы его так и называем макет, для того, чтобы мы могли исследовать спектральные сигналы. И так вот, собственно, перед Овчинником мной задача была поставлена. Значит, пришлось вот выбрать такую специальную камеру, это некая Sony, потому что оказалось, ну я забегаю немного вперед, оказалось, что чем более дальнефокусный объектив, тем лучше содержание вот получаемого спектрального сигнала. Поэтому здесь достаточно большое фокусное расстояние, то, которое здесь было. Ну, в этой камере вот была своя матрица, такая, какая нам досталась. И это как раз как бы беда немного этого макета, потому что в отличие от привычного ПЗ, здесь как-то вот в больших этих... Да, ну, провал. Потому что эта камера была сделана японцами специально для зрения. И как бы спектральное окно здесь, оно было приближено к спектральному окну человека. Что-что?
Фильтр, скорее всего, стоит, который это делает.
Да, наверное, наверное. Можно было ее сломать, действительно. Спасибо за совет. Может, это и сделаем. Да. Ну, в общем, короче, вот это свойство этой матрицы. Да, она не такая уж плохая. На самом деле, если отвлечься от спектра, у ней и хорошее, значит, зерно, и все прочее. В общем, мы на нее оперлись. Хотя, вот, рассматривали и другие вопросы, но отказались. Ну, это вот комоповская, значит, система. Она оказалась для нас как-то хуже, и, в общем, не взяли ее. Ну вот состав этого макета в первом таком исполнении, чисто макетном. Значит, камера, два объектива, тут сначала еще дисперсионная решетка, а, это щель, да, а потом была решетка, ну, значит, ну, некий одноплатный простой компьютер и память, куда надо заносить все эти гиперспектры. Ну, самая тяжелая часть, этого вот такого сенсора, такого измерителя, и самая дорогая, это вот регулируемая оптическая щель. И одна из задач была разобраться, а какую же щель нам нужно поставить. Для этого пришлось вот сделать некую модель, и с помощью ее все это посчитать. Собственно, в этом и была работа, в частности, Овчинникова. В чем здесь проблема? То есть, когда мы смотрим на бесконечность, ну, достаточно далеко, то там не возникает то, что вот возникает в таком, как мы его назвали, вокальном гиперспектрометре, том спектрометре, который меряет спектр на близком расстоянии. Расфокусировка, которая здесь есть, потому что прибор не трогается, он настроен один раз как-то. И главное, вот все эти боковые лучи, которые проходят через щель и дальше прибавляются, приводят в конечном итоге к размытию пятна на матрице. И вот это размытие оказывается существенным. И надо было вот подобрать параметры этого прибора так, чтобы можно было, ну, хотя бы как-то получить ощутимое число каналов вот этих спектральных. И, собственно говоря, вот разработка этой системы состояла из трех частей. Часть первая была подобрать все параметры и собрать его. Часть вторая настроить каким-то образом наилучшим. И часть третья – это вот провести какие-то испытания и получить, значит, продукт, который обработать и посмотреть, что получается. Ну вот первая часть, она прежде всего касалась подбора ширины щелей при данном, значит, размере фокусного расстояния. Вот для разных фокусных расстояний, вот здесь вы видите, значит, вот такие возможные, значит, ошибки, ну, сдвига изображения на пикселах, а для фокусного расстояния в 10 раз лучше, уже, значит, вот получаются такие. То есть длинный фокус, ну, лучше всего вот этот график показать. Вот как зависит от фокусного расстояния. Мы фактически выбрали вот этот вот 0,4. Вот это расстояние для этой щели. Вся беда заключается в том, что чем меньше вы делаете размер щели, тем лучше у вас с точки зрения вот всех погрешностей на матрице, но зато вы теряете свет, это же диафрагма. Ну вот, значит, накопление сигнала и так далее, вот в этом макете выбрано так. Ну вот это был первый вариант, его вес не очень большой, а последующий вариант, и вот он стал таким. Значит, и к нему вот эта камера здесь, объективы, тут вот уже призма. Опыт и вычисления показали, что лучше поставить призму, чем решетку. Ну, там были еще всякие ценовые соображения. В общем, так или иначе, вот сварганили некоторый вот такой вот ручной макет. И на нем попытались провести измерение. Ну, это вот его больший вид. Он как раз то, что нам нужно, чтобы с помощью этого прибора посмотреть на разные объекты и понять, какие же мы при этом получаем сигналы и как с ними работать. Ну, для этого пришлось разработать некий программный комплекс, который, вот, с одной стороны, должен был дать возможность анализировать вот то, что мы получать, значит, ответ о том, что нам нужно, а с другой стороны, значит, чтобы в будущем можно было его поставить на робота и связать с системой управления робота, ну, просто на сигнальном уровне. Ну, вот этот программный комплекс, он примерно здесь вот так грубо описан. Значит, одним из элементов такого программного комплекса и в системе, значит, зондирования Земли, и здесь является главным, в общем, элементом, это вот база эталонов. Фактически все делается на сравнении, там тоже корреляционные средства обычно используются, те или иные. И потом все условными цветами раскрашивается. Ну и вот база эталонов, которая была нужна нам, она просто отсутствует. Ее такой и нет. Есть база эталонов, для, вот когда на Землю смотрят там с самолета или со спутника. А здесь совсем другое. Вы поймете сейчас немного почему. Вот это была одна из проблем, которую программное обеспечение решает. Позволяет накапливать эти базы, где-то их хранить, к ним обращаться. Вторая проблема, вот, связанная с тем, что одна камера, а не две. Значит, ну, вот это какой-то сигнал, полученный с этого спектрометр, который уже переработан, это его крайний слой, где проинтегрированы все спектральные составляющие, вынесены вот сюда. Ну вот он дает такое изображение. Следовательно, надо каким-то образом промасштабировать и получить нормальное изображение, потому что вот это растягивание масштабов, ну вот по этой оси и по этой, они очень могут быть, конечно, регулированы, да если мы едем, да еще при этом качаемся и так далее. То есть здесь есть одна из проблем, связанная именно с восстановлением масштаба. Но сейчас мы решаем просто зрительно, интерактивно, человек сам крутит как надо. Для этого макета это вполне достаточно. Следующая проблема, которая была, я уже должен кончать. Следующая проблема, которая была, это спектральная дисторсия. То есть помимо обычной вот дисторсии, которая существует в оптике, вот из-за тех обстоятельств, о которых я говорил, вот близости тех объектов, на которые мы смотрим, и всякого рода преломления лучей в толще уже стекол и призмы, на самом деле по спектральной координате мы получаем искажение и фактически как бы трактуем длину волны в данном случае неверно. Вот эта борьба с дисторсией заняла довольно много времени. Был придуман некий специальный алгоритм по частям. В общем, фактически алгоритм был взят из систем зондирования Земли, но был существенно переделан, потому что так прямо тот не годился. Вот по всем этим клеточкам отдельно, там способом меньше квадратов, значит, подбирались наибольшие параметры, так что наилучшие параметры, так чтобы в конечном итоге вот, в любом месте получить ту прямую, которая должна быть, а не кривая, которая получается. Ну и вот в конечном итоге мы получили вот такую вот зависимость для этого конкретного прибора, вот его характеристик. В зависимости от длины волны, значит, вот разрешение. Ну вот работаем мы в основном вот в этой области. Вот даже там до 500. А дальше из-за того, что там падает вот это. Спасибо, вы подсказали. Действительно, надо залезть внутрь этой самой камеры, попытаться, может, там можно снять фильтр.
Да. Сдирать,
ну, может быть, да. В общем, пока мы над ней тряслись, все куплено за собственные деньги. Вот, поэтому, значит, пока не ломали. Ну, вот сама тематическая обработка делается обычным способом. На числе каналов строится, ну, для двумерного канала здесь показано. Это, значит, строится сравнение с эталоном, ну, по фактически скалярному произведению вот этих векторных описаний. И здесь, конечно, существует интересная проблема. Вот, ну, в данном случае трехмерный метод. То есть мы из этого вот рисунка, который получается в спектральном канале, можем взять три канала, а можем взять просто RGB и поставить обычную цветную камеру. Ну и тогда, значит, вот работа таким образом. А вот если мы уже берем большое число каналов и многомерное, получаем пространство, то фактически, ну ясно, будет, так сказать, многомерный вектор, тоже некая линейная фактически, так сказать, процедура. Но с чем сравнивать? Вот что взять в качестве того эталона, с которым вести вот это сравнение для данного объекта? Значит, и вот оказалось, что сейчас вот это здесь самая главная задача. Именно подбор эталонов, вот с которыми вести сравнение. Спектральных эталонов для тех или других объектов. И я вам покажу два примера, где один пример удачный, второй неудачный. Ну вот параметры достигнутые вы видели. Вот так выглядит этот прибор сегодня. Вот он вынут из этого ящика, поставлен, там моросило, накрыли его, значит, ну, проводили испытания. Я хочу сказать, что это, вот специально вставил еще вот эти слайды, что это не единственный способ получения вот для мобильного робота вот такого спектрального сигнала в виде щели и фотоматрицы. Вот вместо щели вот удалось найти, значит, Белорусский государственный университет, добился, в общем, довольно интересных результатов. Вот делается вот такая вот микрозеркальная матрица, вот с такими, на самом деле, хорошими параметрами, когда там несколько микросекунд, вот 30 микросекунд, все эти зеркала вращаются, и фактически можно организовывать поток, вот ее вид и так, как надо, без всяких щелей. Но в этом случае оптическая схема была бы другой. Ну, это вот взято из этой статьи. Значит, вот здесь вот стоит вот эта вот, значит, микрозеркальная матрица, которая умножает, управляется как надо, ну, типа оптоэлектроники решения. А все вот эти вот лучи, как в Максутове, значит, в Максутовском телескопе, они вот ходят туда-сюда, и в конечном итоге, значит, это... В общем, это достаточно удобная система, и вот они приводят параметры своего прибора, он лучше, чем наш. Почему я о нем говорю, что то, что мы сделали, это не последнее слово, так сказать, и здесь, может быть, особенно гордиться еще и нечем. Но так или иначе, вот эта система, конечно, намного дороже. В этой системе, действительно, вот в такой системе, ну, впрочем, и на нашем приборе это можно сделать, но будет просто сложнее. Вот как бы существует два режима. Один режим вот обычный, тот, которым и мы пользуемся, вот получение гиперкуба. А второй режим, когда вот интерактивно, либо оператор, либо человек, значит, либо человек-оператор, либо система управления, вот может рассматривать вполне определенные места этого гиперкуба, вытаскивать их. Ну вот для этого фактически, конечно, если мы весь гиперкуб построили, то мы всегда можем это сделать и сейчас. Но интересно его строить вот с помощью такого управляемой вот как бы щели, с помощью этих зеркал. Просто и смотреть только сюда, тогда это будет и быстрее, и лучше. Ну вот наши эксперименты, я заканчиваю. Значит, мы посмотрели вот специально для робота, значит, сухая трава, там живая трава, щебень, бетон. И нам удалось вот подобрать четыре, ну я помню, что четыре, я вижу три, значит, четыре вот таких вот эталона, и вот это одна из задач, фактически имеется спектральный набор сигналов, и имеется какой-то спектральный базис, и вот хотелось бы, на самом деле, найти, может быть, что-то известно, потому я и посмел выйти вот на это высокое собрание с этим, может, уже так делают, но на самом деле задача выглядит таким образом. Вот в этом спектральном пространстве надо найти, хотелось бы ортогональный базис, может быть, что-то типа вейвлет функций взять ортогональных, но так или иначе, чтобы для данного объекта, который, вот, ну, там, трава, вот это, значит, или наоборот, вот эти предметы, получить нас действительно вот сигнатуру, действительно его обобщенный, вот свернутый сигнал, с которым, в общем-то, и потом и сравнивать. Значит, мы вот варьируем сейчас в своем программном обеспечении числом вот этих эталонов, весами, с которыми мы их складываем, и, наконец, с ошибкой, которую мы допускаем, ну, на чем мы кончаем. Ну, и вот в результате вот этот, для этого примера здесь все получилось хорошо. Мы достаточно хорошо раскрасили и бетон, и щебенку, и одну траву, и другую. Значит, они все тут нормально получились. Причем для построения вот этих эталонов был взят очень простой алгоритм. Фактически мы как бы оперировали, ну, во-первых, с интегралом, вот по спектральной составляющей, просто с суммой. Ну, это то, что вот рисуется какое-то черно-белое изображение. И с максимумами вот этих сигналов. Вот в данном случае здесь получилось. Хотя на самом деле это неверно. Вот я специально из другой работы, она здесь приводится. Значит, это Институт вычислительной математики Тверского государственного университета. Работа. Но это дистанционное зондирование Земли. Значит, вот если посмотреть на их сигналы, которые получаются, то вы можете увидеть, что вот в этом диапазоне фактически все совершенно объекты, на которые они смотрели, имеют как раз одинаковый максимум. То есть именно так делать и не надо. А у нас вот на Земле это вполне получилось вот по максимуму. А вот другой момент, вот здесь присутствует Андрей Александрович Краснобаев. Он нам фактически задачу поставил попытаться с помощью такого гиперспектрона разобраться, можем ли мы вот отличать те или другие товары. Тогда его можно было использовать где-то еще и в торговой сети, там, для управления ценами, там, определения на складе, что есть и так далее. Ну вот оказалось, в этом материале и мы хорошо увидели, но мы не сумели отличить вот это от этого. Вот тех сигнатур не хватило. Вот видите, в зависимости от веса и от числа эталонов, которые мы подбирали, мы можем на самом деле увидеть разные совершенно изображения. И вот это то, что я хотел, на что я хотел обратить внимание, что чем именно локальный гиперспектрометр отличается от этого зондирования, дистанционного зондирования Земли. Потому что у нас вот здесь, вот видите, вот это белое, тут блики, тут более яркое что-то цветное, там более темное на краях. И вот выпуклость, неровность рельефа, которая, конечно, сглажена и проинтегрирована при дистанционном зондирование Земли, здесь проявляется и в том, что, во-первых, сама картина меняется, и, во-вторых, лучи, которые вот в рамках геометрической оптики проходят через этот прибор, они попадают, на самом деле, на другие пикселы, кончаю, пикселы матрицы. Ну и вот выводы, что это, конечно, мы видим, что будущее есть, и надо, конечно, это делать. Вторая, значит, ну, для этого надо вот ряд задач, которые я обозначил, решить. Это, я повторяю, достаточно глубокий НИР, который делается за свои деньги. Вот. И главное, конечно, что здесь, в чем хотелось бы разобраться, как этот прибор на самом деле комплексируется со всем остальным. И для меня лично в этой задаче самый большой интерес представляет вот какой ответ. И, может быть, вот будет Константин Иванович Кий выступать в скором времени по своим работам, о работе с цветным зрением, может быть, вполне достаточно вот трех каналов. У нас здесь получилось 53 канала. И вот мы с ними ковыряемся. А может быть, и трех. То есть, да, ну или там N. Ну, если 4, то уже тогда обычная цветная матрица камера не годится. Надо уже это делать. А вот есть, то есть, короче говоря, вот есть конкуренция RGB или там XYZ, там неважно что, вот эти три фильтра. Или вот такая вот уже гораздо более богатое описание спектральной функции, из которой вытаскиваются уже более тонкие эффекты. И являются ли они константными или они случайными. Вот это, ради этого был сделан этот прибор. Спасибо большое.
Пожалуйста, вопросы. Каких максимум происходит? Ну, кривульку, которую вы сняли, вот для травы, для...
Плохо слышу. Не, сидите,
ай бог. Для травы, для гальки, спектр. Какие длинные волны?
А вот длинные волны, это и сами...
Не подписано было.
А, какие мы взяли каналы?
Нет, ну откройте. Пожалуйста.
Длинные волны были те... Сейчас дойдем. Который дает матрица. А вот что мы там из них взяли, вот длинные волны.
Не-не-не, дальше.
Да.
Эксперимент.
А вот сейчас только я объясню, в чем дело. А когда вот сформировался эталон, то, во-первых, интегрировалось вот это, ну вот то, что это спектральное окно, вот что получалось. А потом оно суммировалось. По всем соседним пикселям. Ну, давайте. Да, дальше. Дальше?
Дальше.
Там эталоны нарисованы. Да, сейчас доберемся. Надо было с конца. Да. Вот это. Я понимаю.
Вопрос конкретно. Вот сколько здесь? Где? Вот здесь. Ось. И здесь.
Вот я говорю, значит.
Что за величины там?
Сейчас скажу. 400, да? 100, 200, 300, 400, 500. Да. Это 100 микрометров. По сотне.
Должно быть где-то, вот, по-моему, примерно 500, 550. А вот это должно быть. Красная граница хлорофилла 0,725. Да. Совпадает или нет?
Вот я утверждаю только одно, что мы работали фактически в диапазоне от 0 до 400. И это, но это уже эталон, ну, это сумма.
Нанометров?
Нанометров, да.
Ну это тогда вообще получается все.
Ну вот это, вот здесь ИК. Вот здесь ИК. 0,4, да. Ну вот оно, 1, 2, 3, 4. Вот оно 4.
Так 4, но не 0 там.
Это 0,8 будет. Это 0 по... Вот здесь 0,4, 0,5, 0,6. Тоже вроде бы.
Вот вас говорится больше, чем докладчик. Давайте
прекратим. Нет, ну четко совершенно, что это было начало, а это был конец.
Начало у вас было на 0,4. Поэтому искать.
Ну, может быть, Андрея здесь нет, я боюсь ошибиться, но для меня это было совершенно очевидно, что вот как раз здесь вот на 0,4 мы кончаем, а я бы хотел, чтобы он мне дал больше.
Можно? Да, можно, можно еще один вопрос?
Да, пожалуйста.
В каких условиях вы проводили съемки? Вот, скажем, в разное время дня, в разное, при разной освещенности? Насколько постоянно вот
да, эти да, это хороший вопрос, спасибо, он вполне законный. Значит, условия съемки проводились вот в тех, которые вы видите здесь. Был такой пасмурный, но не сильно пасмурный день. Значит, вот мы отсняли это и потом ковырялись там в течение. Да, были стандартные. Это, я говорю, это первый результат только мы показываем. Да, и в этом и задача является, зависит ли это от условий съемки или нет. Конечно, конечно. Да, но, простите, я не сказал вещь, которую хотел. Вот показывает один из результатов, который мы для себя сформулировали, что, вообще-то говоря, надо подумать о специальной засветке. То есть, вот если бы мы посветили на эту вещь, да, специальным образом, да, то мы, возможно, получили бы более стабильный сигнал.
Ну, я на правах, кстати, несколько слов скажу по этой схематике. Значит, вот это такая очень интересная работа, вот направление, тот проблема, которую я освещал в своем докладе, это дистанционное определение состава грунта и его опорных характеристик, соответственно. Конечно, такая задача может быть только комплексным подходом приборов, датчиков различных физической природы. Вот один из них есть. И мне бы хотелось сказать еще, какие могут здесь вот направления, которые очень известны. Они были начаты разрабатывать еще давно, в 70-х годах, при создании вот марсианской программы для марсоходов. Но это вот первое такое направление, это вот облучение лазером более жестким. То есть вызывание, собственно, спектра вещества. То есть по спектру колебаний вот, значит,
ну что, типа рентген?
Да, типа, да. Нет. Возбуждение собственных колебаний. Ну, как соль сыпьте на конфорку, там возникает желтый спектр. Также вот можно возбудить собственный спектр вещества, значит, жестким, ну, голубым, там, синим лазером. Ну, уже газовыми, не твердотельными, так получается. Дальше. Облучение обычным лазером, вот, вот то, что мы использовали, мы пытались еще вот в 80-х годах рассмотреть отраженный сигнал, его форму. Оказывается, форма отраженного сигнала, потому что лазерный луч, он все-таки имеет какую-то протяженность. Ну, в частности, у нас была такая вот полоска, вот такой длины, такой ширины, это в 70-х годах, и она, значит, ложилась на текстуру, и отраженный сигнал нес информацию о текстуре. Так нам казалось. Мы к этому только так подошли, но не попробовали. То есть, в отраженном сигнале какая-то форма, которую может быть взять, разложить в ряд Фурье, и, может быть, там появится и текстура. Такое предположение было. И, в общем-то, оно реально. Дальше. Следующий момент. Это, значит, при аппарат, который садился на Венеру, помните эту фотографию, там в спектральном, значит, в поляризованном свете анализировалось, значит, изображение. Там, значит, ну, это известный физический факт, что разные вещества по-разному отражают и поглощают, значит, поляризованный свет. Поэтому там, значит, на Земле пытались вот получить по этим фотографиям состав вещества. Дальше. Это радиофизические методы. Ну, это один из вот методов, которые сам
Гасин.
Это одна из центральных задач транспортной робототехники. Спасибо. Угу.